Открывайте пока книгу Деяний. Мы сегодня посмотрим 19 главу с 1 по 20 стих. С 1 по 7 стих. Итак, 19 глава. Пусть Господь благословит. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, что Дух Святой есть». Он сказал им: «По что же вы крестились?» Они отвечали: «В крещении Иоаннова». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем», то есть в Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Здесь нужно вспомнить конец 18 главы. Мы там читали с 24 по 26 стих, там подобная ситуация произошла. Там был такой человек Аполлос, мы читаем 24, 25, 26, я прочитаю. «Некоторые иудеи по имени Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господне и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагогах, услышав его, Акилы и Прескилы приняли его и точнее объяснили ему путь». И вот если мы сравним вот эти два отрывка, то мы видим, что Аполлос, он был ревностный христианин, но он знал только крещение Иоаннова. А здесь ученики, они крестились их спрашивают, они крестились в крещении Иоаннова. Вот, то есть вот такая вот интересная вещь была, и чтобы понять этот отрывок, и он похожий на 18 главу, надо вспомнить нам, давайте вспомним, что это был переходной период, да, и в чем же заключалось вот это служение Иоанна Крестителя. Вот. Во-первых, мы там читаем в Лука в 3 главе с 3 по 22 стих, мы видим, что он проповедовал, он говорил людям: «Приготовьте путь». Он говорил о покаянии. Покаяние очень важно. Это, знаете, вот как, вот когда, вы знаете, президент приезжает в какой-нибудь небольшой город, там дорогу, асфальт кладут, вот, возможно, даже фасады некоторых зданий там отреставрируют. Ну, город готовится, да? Ну, понятно, город готовится, да? А здесь идет царь царей. Великий царь, спаситель, он идет. И народ должен быть подготовлен. Он должен быть подготовлен. И как он должен быть подготовлен? Он должен покаяться. Там, где он, человек, может быть, откладывал на потом, теперь он понимает, что царь грядет, надо подготовиться духовно. Духовно как подготовиться? Раскаяться в грехе. Все время нет. Царь сейчас придет, я должен быть готов. И задача Иоанна Крестителя была, чтобы люди покаялись, чтобы они... ожидая Христа, они были подготовлены. И покаяние очень важно. Прежде чем Христос войдет в нашу жизнь, начнет действовать, благословлять, являть свою силу, мы должны покаяться. Прежде чем говорить о благодати, о том, что не я живу, но Бог, то есть Христос во мне живет, да, такие вещи о любви Божьей, мы должны покаяться, мы должны сказать, что грех – это плохо, мы должны согласиться с Богом. Если мы считаем, что грех – это хорошо, наши взаимоотношения со Христом, мы не будем готовы для царя, и все царственное благословение, оно не будет для нас полезно. То есть надо приготовиться, вот как какой-то город готовится к президенту, тем более царь царей идет, нужно подготовить. И так было очень важно покаяние. Да? Вы представляете, допустим, если вам сейчас сказали, Христос придет скоро, может быть, неделя, может быть, через месяц, все, он уже здесь, среди нас где-то. Как бы вы отнеслись? Ну, конечно, вы подумали, надо в жизни как-то подправить уже все, нельзя на самотек все это пускать. Вам бы, легче было задуматься о Боге и понять, что, надо покаяние, раскаяться в каких-то вещах, да. И вот примерно так же люди ожидали близкого пришествия Христа, и, конечно, многие из них каялись. Вот. Вторая вещь, которую делал и призывал Иоанн Креститель, первым к покаянию, второе, он призывал сотворить достойные плоды покаяния. Да? Потому что израильтяне, они как говорили, мы евреи, мы обрезанные, Авраам был, мы от Авраама, и они думали, ну, с нами все в порядке, что нам-то каяться так, как мы готовы, да. Но Иоанн Креститель их обличал, нет, то, что вы только потомки Авраама, это еще надо ходить путями Авраама, надо иметь такое сердце, как Авраам, а то, что чисто вы связаны с Авраамом, этого недостаточно, нужно покаяться. Да, и, или как вот мы сейчас здесь в России говорим, мы, я русский, что, я вот все уже в христианской стране живу, как бы все нормально, у меня, вон там, у меня родители в церковь ходили, я тоже хожу по праздникам, ну что, как бы, да, и вот такое послание идет, нужно покаяться, нужно быть искренним и не просто иметь эту внешнюю религию, да, как часто с человеком бывает. Нужно в его в жизни, чтобы была доброта, любовь, прощение, смирение. Вот. И дальше третья вещь, то есть должно быть изменение поведения, да, то есть высокое принизится, там, где глубина должна быть наполнится, должна быть это выровняться наша жизнь в соответствии с Богом, потому что Бог, Он все видит, Он не принимает просто какой-то внешний ритуал, а когда сердце не изменено. И также Иоанн Креститель, он проповедовал, что секира, или как топор, он лежит при дереве, то есть будет суд, и, конечно, это помогало верующим, слушая Иоанна Крестителя, тоже подготовиться к этому, будет суд, вот все, Христос придет, он будет разбирать, как я жил, и пока еще есть время, надо покаяться, это помогало людям подготовиться ко Христу, и Иоанн Креститель проповедовал, что люди будут крещены духом и огнем. Но под огнем подразумевается именно вот это вот суд. Под огнем подразумевается такое двойное пророчество. Первое главное пророчество – то, что израильтяне, они пройдут через великую скорбь, потому что они отвергли Иисуса Христа, и это как предсказание, они попадут в великую скорбь. Огонь – это как страдание, и они будут страдать, и через великую скорбь они очистятся, и весь Израиль спасется. Вот такая вот тайна, апостол Павел в послании Римлянам об этом нам говорит. То есть они погрузятся в эти страдания, чтобы очиститься и в конце концов спастись. Но этот огонь не только относится к израильтянам, не только говорит про великую скорбь, это также говорит про, в принципе, любую тяжелую работу Бога с верующим, с теми, кого Он любит. А Бог всех любит, да? И зачастую Он пропускает нас через огонь, испытания, страдания, каких-то трагедий, то, чего вчера было все нормально, стабильно, Бог это забирает, чтобы очистить нас, подготовить нас. Это тоже, это болезненная, трудная работа, но Бог так работает, Он нас крестит вот таким вот огнем, чтобы очистить, чтобы подготовить нас. И я должен сказать вот по поводу того, что эта ситуация с вирусом, не то, что Бог придумал этот вирус специально, да, но Бог убрал свою защиту, чтобы вот эти вот мутации или как там этот вирус образуется, произошли, и Бог убрал защиту, чтобы люди через эти трудности, они очистились, они задумались о Царстве Божьем, они задумались, что жизнь невозможно контролировать, и что нужен Бог, нужен Творец, нужна милость Спасителя, покаяние в грехе, и что на самом деле мы здесь только временно, а Царство Божие, вот для чего мы предназначены, И вот такие вот вещи, да, о них предсказывал Иисус, что будут эпидемии, вот, это еще не конец, будут эпидемии, вот, и мы должны понимать, что Иисус, Он приходит как Спаситель, но Он приходит как Судья, и Иоанн Креститель об этом проповедовал, и мы должны иметь такую ясную картину об Иисусе. Он не только Спаситель, но Он и Судья. Через Него Бог будет судить весь этот мир. То есть Иисус не только приносит Дух Святой, Он приносит и огонь. Это вот истинный Иисус, который открыт нам в Евангелии. Это важно это понимать. Ну и, конечно, когда Современники Иоанна Крестителя слушали это, многие из них просто действительно бежали каяться и правильно делали. Только фарисеи некоторые остались, думали, ну, нам это не надо, это вот им, мытарям, блудникам, блудницам это нужно. Они не убоялись. Четвертую вещь, которая, ну да, как мы уже говорили, он проповедовал, что царь идет и царство приближается, да, царство приближается. И те, кто поверил Иоанну Крестителю, крестились, они все вот жили в ожидании вот этого царства, что сейчас царство, в их поколении, в их времени придет это царство. Они так ожидали. Вот. И в этом ожидании некоторые люди, например, сборщики налогов, они трепетали и спрашивали, что нам делать? И Иоанн Креститель говорит, не требуйте больше, чем должно. Да? То есть вот вы покаялись, соответственно, живите. Воины тоже испугались, потому что вот Царство Божие сейчас идет, и они спрашивают, что делать? И Иоанн Креститель говорит, не обижайте никого, не пользуйтесь вот этой властью, силой, оружием, которое у вас есть, довольствуйтесь своим жалованием. Вот так вот вы можете ожидать и быть подготовленным к пришествию великого царя. Вот. Ну и одной из самых важных вещей, которые Иоанн Креститель говорил, он говорил, что Христос будет крестить во второй раз, и он будет крестить уже не просто водой, он будет крестить Духом Святым. Духом Святым и огнем, про огонь мы говорили, он будет крестить Духом Святым. Вот. А здесь, видите, вот эти вот ученики, которые крестились в Иоанново крещение, да, они говорят, что мы не слышали, что Дух Святой есть. На самом деле не то, что они вообще про Духа Святого не слышали. Имеется в виду, они не поняли, что Дух Святой есть для них. Для них. Потому что Иоанн Креститель, он четко говорил о Духе Святом, о крещении Духом Святым. И вот эти вот люди, которые крестились в Иоанново крещение, конечно, они слышали вот эту проповедь, что придет тот, кто будет крестить Духом Святым. То есть они знали про Духа Святого, но они не знали, что Дух Святой вот уже для них. Да, они не получили Духа Святого. Вот такая вещь произошла. Ну и последнюю вещь, о чем проповедовал Иоанн Креститель, он говорил, что, потому что он же был свидетелем, что когда Иисус вошел в воду и крестился, был слышен голос: «Сей Сын мой возлюблен, в котором мое благоволение». Он это слышал, и он потом после этого момента начал всем свидетельствовать, вот Агнец Божий, который берет грех мира, то есть вот Иисус, вот он и есть этот Мессия, Иисус и есть этот Христос, то есть он об этом тоже проповедовал, мне надо умоляться, ему надо возрастать, все, следуйте за ним, вот, имеющий сына имеет Бога, если сына не имеешь, на нем гнев пребывает, вот вся моя миссия, она вот выполнена, вот я вам указал, я подготовил ваши сердца, указал, вот он, этот царь, Иисус из Назарета, это и есть тот Мессия, это и есть Христос. Вот о чем проповедовал Иоанн Креститель. И вот эти ученики, которые были в Ефесе, и Аполлос, они вот такими были. Они покаялись, они ожидали Мессию. И, вот. Но надо понять, такая вещь. Они слышали проповеди Иоанна Крестителя, да? Но некоторые из них, они не жили там в Иудее, они уходили в свои места. И в результате они, кто-то, может быть, ожидал, что Христос придет, но он еще не знал, кто именно Христос. А кто-то и слышал, что Христос – это Иисус, но они, так как Иоанн Креститель был казнен раньше, они тоже ушли в свои места, там, на Кипр или еще куда-то, и поэтому они могли, ну да, Иисус, Мессия, Христос, а дальше что? Они могли не знать вот эту важную вещь, то, что Иисус умер за грехи всего человечества. Они это могли не понимать. И вот в таком состоянии они остались, но они ходили и проповедовали, и говорили, Христос среди нас, давайте готовиться, Царство Божие скоро придет, ну, очень важно покаяние, важно оставить старую жизнь, подготовиться, Царство Божие, оно лучше, чем этот мир может, давайте посвятим себя, давайте дадим обеты, давайте очистимся, давайте исповедуемся. Вот это была правильная вещь, это начатки пути Господня, по сути дела. Это часть христианского учения, но это, конечно, недостаточно. И вот в таком состоянии видится мне как раз вот эти вот ученики, в таком состоянии они и были. И апостол Павел, он почувствовал, что здесь какая-то незавершенность, нет вот этой возрожденной жизни от Духа Святого, и поэтому он их спросил. Вот. И Павел им здесь в 19 главе, он им объясняет, что да, все правильно, Иоанн крестил покаянием, вот, но что он говорил? Он говорил, веруйте, кто идет после меня. А это есть Иисус, тот самый Христос. Вот теперь в него надо верить. Ага. И наверняка Павел им объяснил, что Иисус, он умер за грехи, что он воскрес. То есть вот основное Евангелие он им дал, как он говорит в 1 Коринфянам 15 главе. Он дал, и вот теперь надо верить в такого Спасителя. Ага, они поняли и крестились во имя Иисуса Христа. Понимаете? До этого они были крещены в Иоанново крещение. Они не совсем были крещены, они не были крещены во имя Иисуса Христа. А здесь сказано в 4 стихе, они крестились во имя Господа Иисуса. Понимаете? То есть такая разница была. И вот они крестились во имя Иисуса. Да? И когда Павел, они вышли из воды, я так понимаю, возложил на них руки, Дух Святой на них сошел. И вот здесь вот такая важная вещь, которую мы должны себе напомнить. Покаяние, оно очень важно. Ну, оно важно, но оно и во многих религиях присутствует. Но покаяние недостаточно, нужен Дух Святой. Покаяние важно, но важен Дух Святой. Христианство, потому что Новый Завет христианства, это не просто когда человек живет своими добрыми усилиями ради Бога, ради каких-то высших истин. Это, по сути дела, жизнь по закону, Ветхий Завет. Христианство – это когда Христос живет в человеке, а человек просто верою постоянно пытается услышать волю Христа, следовать за Ним и испытывать Его силу, а не просто свою. Вот это вот большая разница между иудаизмом и Новым Заветом, между как люди жили до пришествия Христа. Они, по сути дела, должны были жить по закону, своими силами, исполнять заповеди, но мы знаем, что на самом деле все согрешили, и никто не живет по этим заповедям, поэтому понадобился Новый Завет, и вот в этом Новом Завете уже не сам человек, но Иисус в нем живет. Человек получает Духа Святого. Мы читаем, что апостол Павел в Галатам 2.20 говорит, не сам человек живет, а Христос в нем. Он про себя так Павел говорит. В Римлянам 6.2 Павел говорит, что крестившись в Христа, да, или вот во имя Его, как вот здесь, вот, да, то мы крестились в смерть Его. Мы крестились в смерть Его. Мы умерли со Христом. Вот такая вот необычная вещь, такая радикальная разница между Ветхим и Новым Заветом. Мы погреблись, Римлянам 6 говорится, да, после этого погребения и ассоциирования через веру со смертью Христа, возможна для нас новая жизнь. Победа над грехом только так возможна. Мы умерли со Христом, да, 6 глава нам говорится. Чтобы воскреснуть с Ним, да, и чтобы жить для Бога. Мы умираем, и мы воскресаем. И это все происходит через действие Духа Святого в нас в ответ на нашу веру. И мы живем уже не по закону, а по благодати, где Христос даром, но через нашу веру, Он дает нам силы. Христос дает, не я просто, а Христос дает, а точнее Дух Святой, да. Это отличает христианство от других религий. И Павел это увидел, он увидел, что это искренние люди, что Аполлос искренний человек, они горят для Господа, но этого недостаточно. Некоторые из вас, многие из нас, искренние люди, мы хотим угождать Богу, мы горим, но как часто мы не находим собственных сил, чтобы служить Богу, жить для Бога, конечно, очень огорчаемся. И вот тут как раз надо вспомнить, что это не я живу, а Дух Святой. Дух Святой. Это очень важно помнить. Покаяния недостаточно. Просто сказать «это неправильно, а это правильно, вот давай так, живи», этого недостаточно. Это, по сути, Ветхий Завет. И вот в Новом Завете мы получаем Духа Святого. Для меня, я всегда говорю, для меня было очень большой поддержкой, когда я был только-только вот думал о вере, поверить, не поверить, посвятить себя, свою жизнь Господу или нет, сомневался. И когда я узнал, что Дух Святой будет мне дан, и Дух будет мне помогать, это, конечно, меня вдохновило. И вот эта последняя вещь, которая помогла мне посвятить свою жизнь Христу, моя жизнь изменилась, и я могу свидетельствовать, что я понимал, что это не моя сила, это Дух Святой меня меняет. Были какие-то трудные вещи в моей жизни, но вот когда я уверовал, просто Дух давал мне новое сердце, новые мысли, новые желания, и Он меня менял, я просто чувствовал, что действительно Дух меня вошел, и я понимал эту разницу, потому что своими силами я никогда бы не смог жить для Бога. Слава Богу за Духа Святого. Вот это напоминание. Недостаточно искреннего сердца, посвященности. Это важно, да. По сути дела, Иоанн Креститель призывал к посвящению, да. Но этого недостаточно. Нужен Дух Святой. Это отличает других учеников от христиан. Ну и вообще нужно родиться свыше. Это было сказано Никодиму, который тоже был бы искренний, искал Бога и вроде бы жил по закону, но ему было сказано, надо родиться от Духа Святого, иначе не войдешь в Царство. Да? Иоанна 3 глава 5 стихе Иисус сказал вот этому религиозному человеку. Да? Иисус сказал, вот про Духа Святого мы вспоминаем, Иоанна 16:7, «Лучше я уйду, а Дух Святой придет». Братья и сестры, вот давайте просто вспомним, что мы имеем Дух Святой. Это не я один, Дух Святой. Он силен меня вести, показывать, давать мудрость. Я не один, я больше не сирота. Очень хорошо это вспомнить, очень хорошо вспомнить. Особенно, когда трудности и испытания приходят, ты чувствуешь недостаток своих сил, ресурсов, и очень хорошо вспомнить и сказать себе, а что я переживаю? У меня Дух Святой есть. Что я пытаюсь сам все решить? Дух Святой для чего? Он Господь, а я что? Я распялся, я отказался от своей воли, я доверился воле Бога, воле Духа Святого. Пусть Он меня ведет, Он лучше знает. И вот такой мир приходит, и Дух Святой действует. То есть важно помнить о миссии и присутствии Духа Святого у нас, не игнорировать. И дальше мы читаем, что в 6 стихе вот Павел, он возложил руки, и Дух Святой сошел, и они начали говорить на других языках, и пророчество они начали, да, вот эти вот верующие. В Библии мы видим, когда Дух Святой сходит до водного крещения, например, в случае, когда Петр проповедовал Корнилию. Иногда, вот как здесь, после крещения он сходит. Вот. Я думаю, это связано все-таки с переходным периодом. Вот, но я какую вещь сейчас хочу сказать. Когда мы читаем Деяния, у нас может сложиться, действительно складывается мнение, что каждый крещенный Духом Святым должен говорить на языках. Но вот когда читаешь книгу Деяния, так действительно кажется, да? Но мы должны не только книгу Деяния, мы весь Завет должны знать, Новый Завет, и все учение апостола Павла. И оказывается, что апостол Павел, он говорит в 1 Коринфянам 12 глава 13 стих, он там говорит, что мы все одним духом крестились в одно тело. 1 Коринфянам 12, 13. Все мы одним духом крестились в одно тело, там говорится. А потом в той же главе, но в 30 стихе, он там говорит... Все ли говорят языками? Ну, понятно, что не все говорят языками, не все апостолы, не все пророки. То есть он отвечает на этот вопрос, что это не значит, что если я не говорю на языках, я не имею Духа Святого, это не значит. Так же, как и не значит, что если у меня нет пророчества, я не имею Духа Святого. Часто христиане об этом спрашивают. И вот Павел, он ставит точки над этим вопросом в 1 Коринфянам 12 главе. Но Павел там же в этой главе 12 говорит о важной вещи, что Дух всем дан, все крещены в одно тело, и у всех есть разные дары, он там говорит. И он еще там говорит такую мысль в 12 главе, 19 стихе, 1 Коринфянам, он говорит, что тело, оно не может состоять из одного органа. Должны быть разные органы, да? Иначе, если одно тело, один орган, там, глаз, ну что, да, а руки, голова, в смысле, ноги и все. То есть, понимаете, должно быть разнообразие, вот как в нашем теле. Не может быть один орган, да, это, ну... Поэтому один дар, ну... Это не Божья воля. У Бога много даров, много предназначений для каждого из нас. Мы все напоены, крещены Духом Святым, но у нас могут быть разные дары. Вот. Так что не переживать из-за этого. Дар языков – это хороший дар. Бог его использует. Дар пророчества еще лучше. Вот. К этому надо стремиться. Но иногда Бог по-другому... Другие дары дает, и не надо переживать из-за этого. Знать, что Дух Святой дан, надеяться не на свои силы, а на водительство и на силу Духа Святого. Вот я, допустим, вот мы в онлайне сейчас, в интернете все. Для вас, и для меня это тоже необычно. Вот. Ну, необычно, да. И я готовлюсь к проповеди, все. Но я утром я встаю, я переживаю. Ну, как-то все необычно, да. Но вот Бог мне говорит: Кость, ты не бойся. Дух Святой будет действовать. Это не твоя забота. Дух Святой будет действовать. И я все, успокоился. Спасибо, Господь, что ты напомнил. И вот такое нам всем напоминание. Вот сейчас необычная у нас ситуация, да, в стране, во всем мире. А кто знает, может быть, еще хуже станет, да. Вот. И как, что? Дух Святой будет с нами. Дух Святой будет с нами. Дух Святой будет действовать. У нас может не хватать мудрости, ресурсов, сил, здоровья. Но Дух Святой будет действовать. Мы не одни. Мы никогда не одни. Об этом не нужно переживать. И Бог будет использовать церковь также. Вот. Ну и мы, конечно, молимся, чтобы Бог использовал вот это, надеемся, временное вот такое интернет-общение. Мы молимся, конечно, чтобы все это побыстрее разрешилось, да, вот. Но как бы там ни было, мы знаем, что Божья воля благая, и Иисус сказал: не оставлю, не покину Дух Святой, мы получили Дух Святой. Это не просто наши устремления какие-то хорошие, это жизнь Духа Святого в нас. Дальше, с 8 по 10 стих. Деяния 19 глава. «Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал 3 месяца и, беседуя, и убедительно свидетельствуя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились, не верили, злословия путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до 2 лет». Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины, или греки. Да? Ситуация такова, что для некоторых ни языки, ни пророчества, ни даже если кто из мертвых воскреснет, вот как здесь вот были люди, да, мы только что читаем, им они не поверят, это не подействует на них. Есть, к сожалению, есть такая группа, мы тоже должны это понимать, вот, но ученики будут. Кто-то это услышит, кому-то это будет нужно, и мы видим, что 2 года он там проповедовал, это большое время для апостола Павла, вот, и все жители Асии, то есть это вот как бы передняя Турция, Асия, да, вот это Ефес там, да, они все услышали проповедь о Господе, как иудеи, так вот и еллины услышали. Это, конечно, тоже был большой успех, то, что люди услышали истину, они услышали Евангелие, радостную весть. Это было здорово. Не все, да. К сожалению, вот эти иудеи, для которых прежде всего это все предназначалось, к сожалению, они... Ну, как Иисус сказал про них, и мертвый воскреснет, все равно не поверят. Проблема не в недостатке свидетельств, проблема в нежелании человеческого сердца посвятить себя Господу, довериться, раскаяться. Ну, так вот происходило. Дальше, с 11 по 12 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали даже платки и опоясывание с тела его, и у них прекращались болезни, а злые и злые духи выходили из них. Даже некоторые...» Ну, здесь остановимся, 11 и 12 стих. «Но это Дух Святой действовал. Здесь были великие чудеса через Павла, Бог действовал, да, больные... Злые духи выходили, вот, я обратил внимание, платки, опоясывание с тела Павла, я так понимаю, передавали, Павел не мог быть во всех местах, но люди верили, что если вот Павел даст нам платок, мы с верой во имя Иисуса этот платок приложим, и люди исцелялись. Необычно это было, но я вот как применяю для нашей ситуации, мы вот как бы на расстояниях, да, мы не можем быть вместе, помазать маслом, возложить руки, как обычно это делалось для исцеления больных, но вот мы можем молиться через интернет, общаться, и Бог будет действовать, и даже мы можем молиться за исцеление, так что если вы с верой приложитесь к Zoom, то мы можем рассчитывать, что Бог будет работать. Аминь. Давайте, знаете что, я когда вот читал этот текст, вот этот 11-12 стих, вот эта вот сила Божия действует через Павла, изгнание бесов, исцеление, да, и просто такое желание, чтобы Бог действовал также через нас. Мне кажется, этого не достает нам. Просто давайте сейчас буквально на минутку искренне попросим Бога, чтобы Бог так работал. Прямо вот сейчас склонимся, потом продолжим изучать. Господь, мы, когда читаем этот текст, мы радуемся, как Ты работал, Господь, и мы хотим, чтобы Ты действовал также через нас, через Твою церковь, Господь. Ты обещал, что верующих будут сопровождать знамения, исцеления, изгнания бесов, пророчества, языки, Господь. И мы молимся, чтобы эти дары, Твое такое сверхъестественное действие, оно проявлялось, Господь, в нашей церкви, Господь, в наших жизнях, Господь, чтобы мир, у мира появилась больше возможность увидеть Твою силу, задуматься, покаяться и поверить, Господь. И чтобы вот эти вот измученные люди, которые больные или измучены этими бесами, чтобы они получили освобождение через церковь, через нас, Господь. И мы просим прощения, Господь, что иногда не хватает у нас этого посвящения. Может быть, в этом проблема. Тогда, Господь, Духом Святым, обличай нас, то, что мы не верим, то, что мы... Может быть, мирские, то, что наполовину с Тобой, наполовину с миром. Облегчай нас, Господь, но прославься, являй свою силу, Господь. Мы Твои дети, Господь. Чего не знаем, учи нас. Мы всей церкви молимся, Господь. Пошли знамения и чудеса именем Иисуса Христа, чтобы Твое имя прославилось через церковь. Мы слабы, мы не мудры, Господь. Мы много у нас проблем, Господь. Но сила Твоей благодати, Господь, Твои обещания не для нас. И мы просим, чтобы это исполнилось в нашей жизни для Твоей славы, для спасения других, во имя Иисуса. Аминь. 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 Давайте дальше продолжать. С 13 по 16 стих. «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали призывать над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали и семеро сыновей иудейского пересвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, Павел мне известен. А вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома». Вот такая вот интересная история. Смотрите, в Ефесе все услышали, такие чудеса совершаются. Христианство стало популярно. До этого это была такая религия как бы изгоев там. Собираются они там где-то, и из синагоги везде их выгнали, и все. И Павел оставался там 1-2 недели во многих городах и уходил. Все вот такое как бы было. А здесь христианство, оно как бы закрепилось. Оно стало популярным. Все об этом услышали. И являлась великая сила. Великая сила. И люди, когда видят силу, это, ну, захватывает их внимание. И вот здесь были вот эти вот иудеи, да, которые, ну, жили по закону, они были детьми первосвященника, то есть, ну, первосвященник – это вот как самый-самый главный, ну, как папа римский, да, как патриарх, да, вот самый главный он был, и они его были дети и старались так служить Богу, старались освободить вот этих несчастных от злых духов. Какие-то псалмы они там читали, какие-то обетования они в Ветхом Завете находились. Может быть, иногда получалось, но в основном это все было очень тяжело. И вот они увидели Павла, и он с таким успехом, с такой силой, так успешно, все злые духи повинуются. Вообще никто как бы не устоял перед Павлом, и вот то, что Павел это все делает во имя Иисуса, Иешуа, да, вот во имя этого Иисуса из Назарета, да, он это все делает, и смотрите, как получается, да, и они решили тоже попробовать. И вы знаете, вот здесь есть такая иллюстрация, аллегория, когда христианство становится популярным, да, и вот мы живем в такой стране, где христианство популярно, да, давно уже популярно все, уважаемо, как бы, да. Но, несмотря на то, что христианство популярно, не у всех людей или есть отношения, или они хотят отношения со Христом, с Господом, чтобы Иисус был Господом. Не только просто именем правильным, а именно Господом их жизни. Не все так хотят. И вот так вот произошло, вот в этом такая аллегория, и мы видим, как это не принесло пользы. Они были постыжены, они были побиты. Имя Иисуса им не помогло. Вот если вот так вот мы относимся к имени Иисусу, да, братья и сестры, дорогие, вот если вы смотрите, случайно, может, зашли в интернет, мы живем в такой стране, где, да, Иисус, имя Иисуса популярно, но недостаточно просто использовать имя Иисуса и соглашаться, да, Он Сын Божий. Иисус действительно должен быть Господом всей нашей жизни. Не просто я приду, дам уважение Иисусу в какой-то день в году на праздник, да, а каждый день является Господь моим, Иисус моим Господом или нет, понимаете? Вот для них Иисус не был Господом, но они услышали, о, Он популярен, о, получается, дай-ка мы тоже во имя Иисуса, и у них ничего не получилось. Имя Иисуса, оно не будет действовать, если мы не живем во имя Иисуса, понимаете? Надо не просто использовать имя Иисуса, это хорошее имя, это мощное имя, это сильное, вся власть дана Иисусу, да, но если мы не живем во имя Иисуса, это не получится. И вот здесь вот часто люди спотыкаются. Вера – это не просто интеллектуальное согласие, что да, Иисус, Он Сын Божий, там умер за грехи, этого недостаточно. Ты должен действительно жить, как будто Иисус твой Господь каждый день. Является ли Иисус для нас учителем? Вот представляете взаимоотношения учитель-ученик. Вот мы должны быть учениками учителя. Не просто просить, когда вот все, а вот полностью отдать себя учителю и сказать: учитель, я не знаю, ты меня учи. И обычно нормальные ученики, они внимательно слушают своего учителя, даже что они не понимают, они доверяют, что учитель знает, они его уважают, они посвятили ему жизнь, ходят за ним, слушают его всегда, потому что они понимают, я не знаю, но учитель знает, и вот поэтому такие у нас тоже должны быть отношения. А просто использовать имя Иисуса так не получится. Понимаете, вот здесь вот такая вот эта история, она очень хорошо предупреждает нас от этих ошибок, которые человек может часто делать. Вот эта вот вера, которая была у Павла, у других, они не просто интеллектуально верили, они следовали за Иисусом. Такая вера, конечно, она является спасительной. Такая вера, она, конечно, в делах. Она в делах является. А эти священники, они были постыжены. Вот еще раз скажу, вот в интернете, да, вот мы живем в христианской стране. Вы знаете Иисуса лично? Или просто слышали о Его имени? Лично вы знаете Иисуса? Вот я могу по благодати сказать, я лично знаю Иисуса. Раньше я слышал об Иисусе, теперь я лично знаю. У меня личные взаимоотношения с Иисусом. Он является моим Господом, моим Спасителем. Если этого нету в наших жизнях, то вот эти вот темные силы, они могут тоже нам сказать: Иисус, да, знаем Иисуса, а ты кто? Вот кто мы? Для вот этих вот, этого невидимого мира, для небес, для этих бесов, демонов, кто мы? Знают ли они про нас? И если они не знают про нас, то это может быть потому, что мы не живем со Христом. Христос имеет силу, Христос, Он везде популярен. И мы не можем просто так использовать имя Иисуса, не живя во имя Иисуса, понимаете? Мы потерпим поражение. Мы потерпим поражение, если мы просто хотим использовать имя Иисуса, но сами не иметь взаимоотношения. Мы потерпим поражение, если вокруг нас люди имеют эти отношения, и мы на них надеемся, но сами не имеем отношения со Христом. Мы потерпим поражение. И это будет позорное, болезненное, страшное поражение. В этом есть такая аллегория и предупреждение. Когда Иисус, имя Иисуса популярно, многие хотят прилепиться к этому имени, но должно быть не просто интеллектуально, должна быть жизнь. Эти священники, они не жили во имя Иисуса, они не были учениками Иисуса. Вот такое вот предупреждение, братья и сестры, подумайте над этим. Мы все должны подумать, откуда сила берется. Сила берется не от интеллекта, а сила берется от взаимоотношения со Христом. Может быть, сейчас люди из-за вируса, из-за потери или опасности потери работы, они хотят там совершить какую-то правильную молитву, там, как правильно молиться, там, научитесь, там, или вот там, вы за меня помолитесь, вот. Но надо задуматься, а какое мое сердце к самому Христу? Не будет пользы, если у меня нет взаимоотношений личных со Христом упования. Не будет пользы, не будет пользы. Нужно иметь посвящение Иисусу. Понимаете, почему человек иногда постыжен, он там говорит, я молился, я там пришел там, в храм, там, то-то, и Бог мне не ответил. Ну, понимаете, почему так получается? Библия дает ответы на это, вот дает. Помните, в Евреях 11:29 там такая мысль, что израильтяне, они верою перешли Черное море, представляете, там вода стеной стояла вообще, они прошли по дну, а египтяне увидели это и тоже, да? Но какая разница была? Израильтяне, они имели взаимоотношения, они имели эту веру, а египтяне, они это не имели, и они потерпели поражение, потому что не имели веру. И вот иногда люди, они также хотят, когда христианство популярно, когда вот сила Божия вроде бы является, они хотят эту силу, это чудо, это избавление, они хотят пройти через какое-то препятствие, но не имея веру, вот как эти священники или как египтяне, человек будет постыжен, но вот Библия нас предупреждает, чтобы мы избегали вот таких вот ошибок, верить. А вера, она всегда, ну, она... Вот другой пример, на деле она, другой пример. Вот, допустим, я хочу пострелять из автомата, но мне в армии не даст автомата. Если я посвящу себя служению в армии, да, то мне дадут и обмундирование, и питание, и медицинскую помощь, и оружие меня научат, и все. И я буду служить своей стране. Но вот просто так, когда мне что-то нужно, какая-то сила воспользоваться, армия мне этого не даст. И вот так же небесное царство, царство Божие, если мы полностью посвятили себя царству Божьему, все эта сила, защита против демонов, против всего, она для нас. А если мы просто хотим просто жить, а потом, когда совсем трудно, чтобы нам Бог дал силу, так не получится. Должно быть вот это посвящение, которого не было у священника, у этих священников. Хотя они должны были понимать, они были иудеи, они должны были распознать в Иисусе Христа и Мессию. Ну хорошо, пусть это будет нам назиданием. Последний отрывок, 17 по 20. «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаем было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили исповедуя, открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказал их на 50 тысяч драхм». С такой силой возрастало и укреплялось слово Господне. Я что-то забыл посмотреть, сколько это 50 тысяч драхм. Если кто там в интернете сейчас может сказать, там напишите в Фейсбуке, напишите. Вот. Но такое впечатление, что это было драгоценные, дорогие книги. Люди там, может, из поколения в поколение, там бабушки, прабабушки передавали эти книги. Они были ценные, там секретное знание было, и все, и все. И вот они все это сожгли и не пожалели, что куча денег пропадает, и все. Они все это сожгли, потому что Евангелие, оно меняет, оно кардинально меняет человека. Тот, кто действительно доверился Господу, познал Господа, да, имя Иисуса возвеличилось в его уме, да, как здесь имя Иисуса возвеличилось, это обязательно поменяет его жизнь. Жизнь обязательно поменяется, обязательно. Человек побросает своих старых идолов, он побросает. Люди откажутся от своих гороскопов там каких-то, от экстрасенсов, от гадания. Они откажутся от этого, они откажутся. Когда мы приходим ко Христу, это просто меняет. Красота Христа, его полнота, его истина, она обличает и наполняет. И ты понимаешь, что тебе ничего не нужно, кроме Христа. Тем более тебе не нужен грех, потому что грех, он разъединяет тебя со Христом. А все эти вещи зачастую, они как маленькие идолы, понимаете? И когда мы приходим искренне к Христу, мы меняемся. Я помню себя, когда я только уверовал. Когда я был молодой человек, я уверовал 23 года, когда я был молодой человек, я очень увлекался слушать музыку, и были музыканты, но для меня музыка как-то вот, особенно молодой был, она как религия для меня была, как идолы были. Я посвящал этому времени, слушал, читал, все это было интересно. Вот. Но когда я уверовал, да, Христос воцарился в моем сердце, и я увидел, в чем истина, в чем не истина, где просто человеческая слава, где обман, где суета. И в моей жизни была старая музыка, от которой я отказался. И у меня была одна очень любимая группа, очень-очень популярная группа, которая мне нравилась. И... Но Бог изменил мое сердце. Когда я жил, ну, тогда все, в Советском Союзе был, тогда не было возможности, чтобы эта группа приехала, и я как-то попал на концерт этой группы, а мне это очень-очень хотелось, да. Но я стал верующим, и эта группа приехала потом уже в Россию там в 90-х, да. И что вы думаете? У меня уже не было интереса пойти на вот этот рок-концерт, потому что Христос, Он изменил мое сердце. Он, я понял, что это идолы, что они временные, они не спасают, они не дают жизнь с избытком. Поэтому Христос, Он меняет наши сердца. И многие из вас тоже могут засвидетельствовать, как ваша жизнь изменилась. Это нормально. Это нормально, и это прославляет Бога. Итак, в завершение. В завершение, что я хочу сказать. Приближается Пасха. Так? Христос воскрес. Многие будут говорить, действительно, Христос воистину воскрес. Аминь. Да. Но вопрос риторический. Мы слышим из уст вот этого, вот этих бесов или беса, а кто ты такой? А кто ты такой? Вот ты говоришь тут, Христос воскрес, а кто ты такой? Кто ты такой? Понимаете, вот надо размышлять тоже, Христос воскрес, хорошая традиция, хороший праздник, конечно, да. Но есть у меня посвящение, есть ли у меня вот такая вот сердечная вера, упование, доверие этому воскресшему и живому Иисусу. Если Иисус воскрес и живой, то есть Он жив сегодня, да, я могу с Ним общаться, я могу, Он может водить меня, направлять меня, да. Если у меня это взаимоотношение, если у меня нет этого взаимоотношения, то я буду как этот священник, воскресение Иисуса Христа мне толку и пользу не принесет, хотя это радостная весть, это радостная весть, да. Является Иисус действительно Господом для меня? На практике, вот как, является ли Иисус как, вот, как воздух для меня? Вот пусть такие мысли как бы испытываем наши сердца. Самое главное, вот говоря о Пасхе, я должен сказать, что самое главное сделал Иисус. Вот получилась такая ситуация, что вот эти вот ученики, ну, ученики Иоанна Крестителя, они как бы до конца не услышали, да, и в этом тоже есть иллюстрация, мне кажется, многие, даже в нашей стране, в мире, они как бы что-то слышали о Христе, но духовного рождения не произошло. И вот эту вещь, которую они не услышали, которую, может быть, люди не услышали, но сейчас услышат меня, нас в интернете, вот она, эта истина, которая, покаяние, как мы говорили, это важно. Но очень важно верить, что Иисус умер за мой грех. Вот это вот радостная весть. Иисус умер за мой грех, Бог прощает меня просто через мою простую веру. Он прощает весь мой грех и дает Духа Святого. И призывает меня довериться, что Он будет вести меня через все к спасению в Царствие Божие. Иисус Христос умер за мой грех. Вот этого ученики, вот эти Иоанна Крестителя, они до конца это не знали. И вот это очень важно знать. Вот это вот есть полное Евангелие, радостная весть. Своими силами человек не может оправдаться перед Богом. Поэтому Иисус и умер, чтобы быть заместителем этой жертвы, чтобы заплатить за наши долги. Иисус умер. Вот это вот радостная весть. Вот это вот должно вдохновить и преобразить нас, и дать нам желание. Если Иисус, ты умер за меня, если ты так меня возлюбил, если Бог меня так любит, я отдаю тебе всю жизнь, я не боюсь. Если ты пожертвовал своей жизнью, то ты только хорошее мне дашь, а плохое заберешь, и я доверяюсь твоей любви. Вот это очень важно понимать, размышляя о Пасхе и вообще просто размышляя о Христе, вот эту любовь Бога, которая явилась через заместительную жертву Иисуса Христа. Вот это надо услышать. Не просто, что там надо жить правильно, там не убей, не прелюбодействуй. Это все, конечно, правильно. Но мы все равно грешные, и это все не получится. Нужен Христос, нужна новая жизнь во Христе. Нужно погрести свою жизнь со Христом и воскреснуть вместе с Ним. И ходить в Его любви и водительстве. И вторая вещь, вот мы говорили про Духа Святого. Если вы ученик Иисуса Христа, если я ученик Иисуса Христа, то это еще одно хорошее напоминание, что мы не сироты. Трудная ситуация, может, она еще ухудшится, потери работы, здоровья, всякие эти страхи, да, по новостям, и все это идет. Вот, но трудности в служении, в семье, и очень хорошая для нас поддержка, нам дан Дух Святой, мы не сироты. Бог не все нам объяснит, Бог не все исправит сразу, но Он нам говорит, ты не один, великий Бог. Дух Святой, Он с нами. И знаете, Дух Святого, люди иногда как бы не знают про Него, и, ну, я вот так вот скажу, и пугаются, но я так вот скажу. Иисус сказал, что Дух Святой пребывает с вами и будет в вас. Пребывает в том плане, что Иисус пребывал с учениками, и они знали Иисуса, и поэтому Дух Святой, Он такой же, другой утешитель. Поэтому, если вы не знаете, кто такой Дух Святой, просто подумайте об Иисусе. И тогда вы будете знать, что это и есть Дух Святой. Потому что мы верим в триединого Бога. Кто знает Иисуса, тот знает Отца. Кто знает Иисуса, тот знает и Духа Святого. Вот все просто. Дух Святой – это Дух Иисуса, который хочет жить верующим, помогать, укреплять, направлять нас, утешать. Трудные времена могут быть, да, но я не один. Христос во мне, Дух Святой во мне. Аминь.